Христос воскрес! Да будет имя Божье прославлено за то, что мы имеем такую возможность еще один раз сегодня собраться в Доме Его, послушать Слово, размышлять над Словом Божьим, посмотреть на героя Библии и попробовать брать пример, попробовать научиться у них. Используя героя Библии, мы можем укрепить свою веру, можем стать лучше и можем лучше служить нашему Господу, можем поклоняться лучше нашему Господу Богу. Прочитаем Слово Божье, которое находится в книге Бытие, 22 глава, начиная с 11 стиха. Книга Бытие, 22 глава, начиная с 11 стиха. «Но ангел Господень воззвал к нему с неба и сказал: „Авраам, Авраам“. Он сказал: „Вот я“. Ангел сказал: „Не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего для меня“. И возвел Авраам очи свои и увидел, и вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому Иегова Ире. Посему и ныне, говорится, на горе Иеговы усмотрится. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: „Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. И овладеет семя твое городами врагов своих. И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего“. И возвратился Авраам к отрокам своим, и встали и пошли вместе в Вирсавию. И жил Авраам в Вирсавии. После сих происшествий Аврааму возвестили, сказав: „Вот Емилка родила Нахору, брату твоему, сынов, Уца, первенца его, Вуза, брата сему, Кемуила, отца Арамова, Кеседа, Хазу, Пилдаша, Илдлафа и Вафуила. От Вафуила родилась Ревека. Восьмерых сих родила Милка Нахору, брату Авраамову. И наложница его именем Реума также родила Тиваха, Гахама, Тахаша и Мааху“». Я, может быть, братья и сестры, не так прочитал эти имена, я извиняюсь насчет этого. Я хотел бы задать вопрос сегодня всем. Кто из нас отцы? Поднимите, пожалуйста, руку вверх. Кто отец? Кто имеет детей? Поднимайте руку вверх. Кто имеет детей? Большинство из братьев, которые женаты, у нас имеют детей. Имеют или дочерей, или сыновей. И мы очень ценим наших детей. Мы очень много времени тратим на наших детей. Мы очень много денег тратим на наших детей. Они для нас становятся очень близки к сердцу. Когда мы читаем Слово Божье, особенно когда я читал Слово Божье и смотрел на Авраама, я видел, что Авраам ждал своего сына очень долго. И вот какое-то время у него появляется Измаил. И Слово Божье дает нам понятие о том, что Авраам прилепился к Измаилу. Он, наверное, с Измаилом очень много времени проводил вместе. Учил Измаила, как ухаживать за животными, как управлять всеми рабами, которые у него было, как управлять всем, что у него было. Также он, наверное, с Измаилом поклонялся Богу. Он, наверное, перед Измаилом строил жертвенники Богу. Мы знаем о том, что Авраам переходил с одного места на другое место. Потом какое-то время Измаил отстраняется из жизни Авраама, потому что Исаак появился. И я думаю, что Авраам из-за того, что он очень долго ждал своего сына, он очень много времени проводил со своим сыном. Из того, что мы читаем Слово Божье, мы можем догадаться о том, что Исаак уважал своего отца не потому, что он родился от своего отца. Не просто потому, что он мой отец, и я его должен уважать. Я думаю, что Исаак уважал своего отца из-за того, что отец был для него примером. И все, что Авраам делал, делал вместе со своим сыном, учил своего сына. Мы знаем о том, что Слово Божье говорит о том, что Исаак посмотрел и говорит своему отцу: «Отче, вот дрова, вот огонь, а жертвы-то нету». Показывая нам о том, что Исаак знал, что для того, чтобы жертвоприношение принести, нужны дрова, нужен огонь, нужен нож для того, чтобы зарезать эту овечку или этого баранчика, или что нужно было в жертву принести. Нужно было все это. А вот где жертвоприношение? Исаак этого знал. Дается понять нам о том, что каждый раз, когда Авраам строил жертвенник, Исаак был там. И Авраам не просто строил этот жертвенник, не говоря, не объясняя своему сыну, что он делает. Он учил своего сына. Слово Божье нам говорит о том, что Бог сам говорит, что я знаю, что Он прикажет своим детям после Него, чтобы боялись Бога, чтобы служили Ему. Авраам не был таким человеком, который ждал своего ребенка, ждал своего сына. Сын появился, ой, слава Богу. Дальше буду жить, как я хочу, сын вырастет. Знаете, Соломон дальше потом, намного позже, говорит о том, что наберешь много богатства, оставишь своим детям, но ты не знаешь, что твои дети будут делать со всем этим. Может быть, это звучит как-то по-другому на русском языке. Но неизвестно, что твои дети после тебя сделают. Будут они Богу служить, будут они заботиться о всем, что ты набрал, о всем богатстве. Неизвестно, но старание родителей должно быть всегда о том, чтобы научить своего ребенка, как правильно служить Богу. Мы знаем о том, что когда израильтяне взяли Ханаан, Бог их предупреждает, что там, в Ханаане, будут люди, которые Бога не боятся. Там будут люди, которые имеют других богов. Они поклоняются разным идолам, строят разные идолы из дерева, из камней, из золота. Они поклоняются им. И Господь Бог дает заповедь израильскому народу: не поклоняйтесь этим богам, чужим богам. Я Господь Бог. Я единственный Бог. Авраам поклоняется единственному настоящему живому Богу. Авраам разговаривает с Богом. Авраам имеет личное общение с Богом, и он это не прячет от своего сына. Он учит своего сына, что вот мы люди, которые верим именно нашему Господу. Наш Господь защищает, и сын мой, я видел Божью защиту у меня в жизни. Я видел, как Бог защитил меня от фараона. Господь Бог защитил меня от Авимелеха. Господь Бог вытащил меня из Ура. И почти что целую 1000 миль я пришел со всем, что у меня есть, пришел здесь, в Ханаане. И все это время был Господь Бог со мной. Авраам все это видел, и он не молчал, он учил своего сына. Также мы знаем, что Авраам жил не так уж далеко от Содома и Гоморры. Как вы думаете, Авраам разговаривал со своим сыном насчет, что случилось с Содомой и с Гоморрой? Конечно, разговаривал. Я думаю, что очень много раз Слово Божие нам говорит, что какое-то время Авраам жил недалеко от Содома, чуть-чуть выше от Содома и Гоморры. И если это так, что люди, которые жили в Содоме и в Гоморре, поклонялись Молоху. Я не знаю, если вы знаете, что это Молох. Я читал одну книжку, где описывается, что Молох – это был такой медный бог, который люди его строили из меди. И он выглядел приблизительно вот так, с руками вместе. Он был весь с меди или с бронзы сделан. Это было что-то на похожее коровья голова с рогами, но вот руки были простерты и вот так. Слово Божье нам говорит о том, что люди, которые жили в Ханаане, они поклонялись этому Молоху, и они приносили в жертву Молоху именно своих первенцев. Этого Молоха внутри него ставили дрова, полили его огнем. И до того полили его огнем, что вот эта медь, она становилась красной от огня. И люди приносили своих детей и ставили в ладони этого идола. И ихние младенцы, ихние первенцы умирали на ладони этого идола. Когда Авраам жил недалеко от Содома и Гоморры, я думаю, что это просто мое представление, что может быть, что Исаак, подымаясь, растя, он начинал понимать, что вокруг него происходит. Также нам Слово Божье говорит о том, что Авраам боялся, что люди вокруг него не боятся Бога, и, может быть, они что-нибудь плохого сделают с ним. Помните, это написано перед тем, как он пошел к Авимелеху. Он говорит царе, что «я боюсь, что люди там сделают со мной». Или когда он пошел к фараону, «я боюсь, что люди сделают со мной, поэтому скажут, что ты моя сестра». Люди там Бога не боятся. Авраам боялся этого. Люди были безбожные, они Бога не боялись. Они делали, что им приходило в ум, поклонялись каким-то другим чужим богам. И вот Исаак, начиная понимать, я думаю, что он задавал вопросы своему отцу. «Почему в Содоме сжигают младенцу, папа? Почему это происходит?» И, наверное, Авраам ему объясняет, что вот что происходит с теми, которые живут без Бога. Вот что происходит с теми, которые поклоняются Молоху. Но мы не такие. Мы поклоняемся единственному Богу. Мы поклоняемся живому Богу. А наш Бог, Он не такой. Он не просит, чтобы мы сжигали своих младенцев. Он не просит, чтобы мы убивали своих детей. Он не просит, чтобы мы приносили в жертву своих детей. И вот приходит день в жизни Авраама, когда Господь Бог решил испытать Авраама. Приходит день, когда Бог говорит Аврааму: принеси своего сына в жертву. Знаете, я сам задумался насчет этого, когда Авраам знал все это. Он знал, что Господь не потребует от него вот такое. Но вот приходит день, и вот Господь сказал, надо делать. Я ответил на то, что сказал ли Авраам Саре. Я сказал, что нет, Авраам не сказал Саре. Почему? Почему? На чем базировался мой ответ? Мой ответ базировался на то, что Авраам не сказал даже Исааку, куда он идет и что он будет делать. Он сказал Исааку, что мы идем Господу Богу жертвоприношение принести, но он не сказал Исааку, что ты будешь жертвоприношение. Это говорится о том, что он даже Саре не сказал, потому что если бы сказал Саре, Сара как женщина, мы знаем, как слабее сосуд, я думаю, что она бы расплакалась, я думаю, что она бы постаралась бы сказать сыну: не иди с отцом, потому что вот что там произойдет. Господь Бог сказал Аврааму, дал заповедь Аврааму. Авраам, не обсуждая это ни с кем, встал рано утром. Господь повелел, встал рано утром, взял двух отроков с собой и пошел. И знаете, что Господь Бог ему не говорит, что вот у тебя там жертвенник перед шатрами, пойди вот там сделай это. А Господь Бог говорит ему: иди на горе Мория. На горе Мория, я не знаю, сколько приблизительно дней туда идти, но там написано приблизительно 3 дня. Вы представьте себе, идет Авраам со своим сыном 1 день. Вечером остановились отдыхать, огонек где-то сделали, разговаривают со своим сыном. А тут он знает, что чем ближе он приближается к горе Мории, тем ближе приходит момент, когда он останется без сына. Тем ближе приходит момент, когда у меня единственный сын, и вот его нужно будет принести в жертву. Я думаю, что это было не зря. Я думаю, что испытание Божье было для Авраама не просто так. Это не просто было именно на той горе. Это было вопрос времени. У Авраама будет 3 дня подумать насчет этого. Может быть, он передумает, или может быть, он останется верным. Мы сегодня можем спекулировать о том, что произошло бы, если Авраам все-таки зарезал бы своего сына. Мы можем думать, может быть так, но этого не произошло, потому что наш Бог не такой. Наш Бог не требует от нас делать такие вещи. Попробуйте вы, как отцы, или попробуйте вы, как матеря, подумать или поставить себя на место Авраама. Правда, страшно аж думать об этом. Я пробовал несколько раз думать об этом, но это для меня это очень страшно. Это давит, как бы, можно так сказать, давит так на психику, давит на голове, аж руки падают. Как же так люди те, которые поклонялись Молоху, как они этого могли делать, о чем они думали? Но так происходит с теми людьми, которые живут без Бога. Дьявол работает в жизни людей и до того отуманит их сердца, их ума, что они не могут различить правого от левого. Они не могут различить, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. Поэтому, братья и сестры, будьте благодарны, что мы служим Господу Богу, что мы поклоняемся живому Господу Богу. Также мы видим о том, доказательство того, что Авраам был хорошим отцом. Также мы это уже услышали о том, что когда Авраам построил тот жертвенник, построил дрова, Исаак все это видит. И Исаак, он, зная учение, зная слова отца, зная о том, что на жертвенник должно овечка стать. Но вот овечки нету. Авраам говорит, Господь позаботится, Господь усмотрит. Где жертвоприношение, папа? Господь усмотрит. И вот Авраам прошел через это испытание и остался верным Господу Богу. Знаете, и в нашу жизнь тоже приходят такие испытания. Испытания бывают разные. Мы читаем книгу Иова, мы видим, что там тоже были разные испытания у Иова. В нашей жизни тоже приходят очень многие разные испытания в разных видах. Что мы делаем, братья и сестры, когда мы находимся в очень тяжелое положение? Знаете, я думаю, что Авраам те три дня, которые он ходил со своим сыном, он не просто ходил и молчал. Он не просто пройти столько километров пешком и ничего со своим сыном не говорил. Я думаю, что он какие-то разговоры, какие-то беседы, что-то было между ними постоянно. Они все это время думали, и я думаю, что Авраам думал, чувствовал себя в таком положении безвыходное. Ну вот сейчас приблизимся, нужно будет его принести в жертву приношение. Что тогда, что дальше будет? Мы тоже, бывает, иногда смотрим, может быть, у кого-то есть такая ситуация, что вот деньги перестали прийти, зарплату больше не получаешь, или что-то такое, безвыходное положение. Ну что дальше, что произойдет? Можете ли вы себе представить пророка Илью во время голодовки? Он приходит к той вдове и спрашивает, у тебя есть что-нибудь покушать? И она говорит, у меня есть чуть-чуть муки и чуть-чуть масла. А пророк Илья ей говорит, с печи дай мне сначала покушать, а потом покушаешь и ты. Правда, безвыходное положение было у этой вдове. Но Илья ей говорит, она до того верила в Бога, что она сделала. Она говорила Илью, что вот мы это спечем, последнее все, что у нас есть, мы это спечем, с сыном скушаем, после этого умрем. А Илья ей говорит, нет, сначала спечи, дай мне покушать, а потом ты покушаешь. Вот она поверила, сделала и прожила вся голодовку, прошла через все это. Это испытание от Божия. Бывает и мы, когда мы приходим в такое, мы начинаем думать, что все, конца нету. Вот здесь вот мы покушаем и умрем. Или вот это закончится, и жизнь закончится. Да? Когда испытание приходит, Слово Божье дает нам пример. Авраам, когда проблема приходит, когда испытание приходит в нашу жизнь, надо думать о том, что Господь усмотрит. Господь позаботится. Знаете, что мне интересно, что когда Авраам оставляет своих двух отроков, своих двух служителей или рабов, кто они были, Он оставляет их там нанизу и говорит: вы останетесь здесь, мы с сыном, мы с Исааком пойдем на горе, принесем жертвоприношение Богу, потом вернемся назад. Представьте себе, какая вера была у Авраама, что он знал, что я даже если принесу своего сына в жертву, жертвоприношение перед Богом, я знаю, что Господь Бог, Он живой, Он всесилен. Господь Бог – это был тот, который смог отпустить огонь с неба и погубить Содом и Гоморр. Значит, у него очень много силы. Этот Господь Бог, Он меня защитил от много чего, дал мне мудрости. Господь Бог меня благословляет, и Господь Бог дал мне жизнь. Господь Бог имеет силу и воскресить моего сына. Мы видим это даже наперед. Мы видим, что о том, что несмотря, что он 3 дня шел пешком для того, чтобы дойти до того места, где ему Господь Бог сказал, он шел все это время, и он шел все это время с надеждой, что он вернется назад со своим сыном домой. Я думаю, что у Авраама была такая вера, что он встанет рано утром, оставит жену дома, возьмет своего единственного сына, пойдет там, принесет его в жертву, Господь Бог его воскресит и вернется назад к Саре, и Сара даже не будет знать, что произошло. Правда, это звучит чуть-чуть детская вера. Правда, это звучит как-то немыслимо, но как это... Но именно Слово Божье нам так и говорит. Давайте прочитаем Слово Божье, которое находится в послании к евреям, 11 глава, 17 по 19 стих. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». Заметьте здесь, что апостол Павел или автор послания к евреям пишет о том, что он принес в жертву Исаака, принес в жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменовение. Слово Божье нам говорит о том, что Господь Бог остановил Авраама в последний момент, перед тем, как мы можем здесь просто подумать о том, перед тем, как он руку потянул или когда он нож взял. Но в любом случае Исаак был уже на жертвеннике. Авраам должен был, может быть, сделать еще один шаг или 2 шага для того, чтобы принести в жертвоприношение своего сына, но Бог его останавливает. Авраам, не делай ничего плохого твоему сыну. Вот там овен стоит. Господь позаботился, Авраам взял с овена, принес его в жертву и спустился назад со своим сыном. Господь здесь благословляет его. Но, братья и сестры, мы должны заметить о том, что здесь Господь Бог не благословляет только Авраама, а благословляет всех верующих, всех, которые верят в стиле Авраама, или все те, которые верят в Бога, так как верил Авраам, могут получить благословение. Там написано о том, что ангел обратился 2 раз к Аврааму после того, как его остановил. Значит, ангел остановил Авраама, сказал: не принеси его в жертву. А потом ангел обратился 2 раз к Аврааму и говорит Аврааму, что благословен будешь ты, благословен будут народы в тебе. Братья и сестры, сегодня мы получаем благословение, можем получить благословение, которое получил и Авраам. Авраам, Слово Божье говорит в послании к Якову, 2 глава, 20, 21, 22, 23 стих, я не буду читать это сегодня, говорится нам о том, что Авраам поверил в Бога, он объединил или соединил свою веру с делами, и так он стал совершен, так его вера стала совершенной. Не просто для нас, братья и сестры, просто прийти в Дом Божий и поверить. Когда приходят тяжелые времена, нам надо соединить наши дела, нашу жизнь, наши деяния, соединить с нашей верой и жить по вере и делать дела, которые Авраам сделал, довериться Богу до конца. потому что Господь Бог во всем позаботится. Господь Бог, нету разницы, в какой ситуации мы найдемся, Он всегда будет с нами. Чувствуем ли мы это или нет, но если мы доверимся Богу, Господь Бог может. Господь может даже оживить мертвого. Господь Бог может оживить и нас. Господь Бог может излечить нас. Он все может для нас сделать, если мы Ему поверим. Давайте доверимся Господу Богу. Дальше я хочу прочитать Слово Божье, которое находится в книге Иеремия, 33 глава, 19, начиная с 19 стиха. «И было слово Господне к Иеремии. Так говорит Господь, если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в свое время, то, может быть, разрушен и завет мой с рабом моим Давидом. Так что не будет у него сына царствующего на престоле его, и также с левитами, священниками, служителями моими. Как неисчислимо небесное воинство, и неизмерим песок морской, так размножу племя Давида, раба моего, и левитов, служащих мне». Слово Божье говорит о том, и мы все это знаем, что Давид устроил левитов, он устроил эти хоры, которые пели, славили Господу. И Давид имел священников, имел людей, которые постоянно служили Господу, которые приносили жертвоприношения Богу, которые поклонялись Богу, которые день и ночь проводили в храме Божьем или возле храма Божьего, стараясь служить, славить Господа Бога. И Господь Бог говорит о том, что Он сделал завет, что Он их благословит за то, что они сделали, за то, что они делали. И Господь Бог говорит о том, что если вы можете разрушить мой завет со днем и с ночью, чтобы они не пришли в свое время, то, может быть, сможете разрушить тот факт, что у Давида не будет сын. То есть дает нам понять о том, что Божье благословение придет, нету разницы, если кто-то попробует вмешаться в этом. Если мы, братья и сестры, верим Господу, если мы доверяемся Господу Богу со всей нашей силой, со всего нашего сердца, то Господь Бог заключает с нами тот же завет, который заключил с Авраамом. И Божье благословение приходит. Божье благословение – это не означает, что оно должно прийти в денег, в богатство, много животных, много машин или много домов. Божье благословение сегодня в наши дни может прийти в мир души, спокойствие. Божье благословение может прийти в том, даже в том простом факте, что мы сегодня здесь, братья и сестры, и можем свободно читать Слово Божье, научиться и укрепить свою веру, укрепить свои знания, только если мы будем полностью доверяться Богу. Давайте будем стараться к этому. Давайте будем полностью, всегда, ежедневно, нет разницы, где мы находимся, на работе, в магазине, дома. Если даже у нас дома проблемы, даже если у нас дома поссоры или что-то какие-то неполадки в семье, мы должны всегда знать о том, что Господь Бог позаботится. Давайте Богу доверяться в этом. Аминь. Помолимся.